текста. О, Отец, ни ты, ни твои подпевалы не можете даже представить себе, какими богатствами мы обладаем. Ибо те, кто совершает великие жертвоприношения ради достижения кармических целей, думают только о том, чтобы удовлетворить свои телесные потребности пищей, принесенной в жертву. Но мы же можем проявить свои богатства, стоит нам пожелать того. На это способны только великие личности, отрекшиеся от мира и осознавшие свою духовную природу. Это сложный текст с точки зрения философии. И, конечно, хорошо знать всю Лилу целиком, о чем здесь идет речь. Но здесь описываются некоторые моменты, которые могут быть очень непонятны читающему человеку. Впервые текст просто сложно объяснить. Здесь заложено как бы все трансцендентное знание в этом тексте. Тут сравнивается преданное служение, кармическая деятельность. Что внешне практически одно и то же. Не найдем внешних различий. Все что-то работают, что-то делают. Все занимаются деятельностью, карма. Карма. Но есть карма бандана. Кришна Гити объясняет, отличается, различная деятельность приносит разные результаты. То есть много тонкостей. И это все зависит только от мотива деятельности самой. Не от работы, а от причины деятельности. Это очень момент важный. Говорится, что Кришна причина всех причин. То есть трансцендентное знание говорит, что нужно связывать с высшей причиной свою деятельность, не со своими желаниями. Я не являюсь причиной. Я обладаю желаниями. Если мои желания становятся причиной моей деятельности, это вызывает конфликты и оскорбления. Причина всех конфликтов, насилия в этом мире, всех несчастий, только кармическая деятельность, мотив деятельности, причина. Что люди забыли о высшей причине. Для кого все это на самом деле нужно делать? Кришна говорит, Бхагавад-гита – это формула мира, первая строчка. Как первая строчка? Бхоктарам ягья тапасам. Бхоктарам ягья тапасам. То есть вот все делается для его удовлетворения. Это первая формула мира. Причина, мотив деятельности. И отсюда зависит направление, развитие. Потому что любая карма дает плод. Причина порождает следствие. И эти следствия становятся новой причиной. И все запутывается. Карма бандана. На самом деле... Эта деятельность не связана ни с какими причинами, кроме ложного обозначения себя. Поэтому и причина, то есть следствие, становится нежеланным. Нежеланным. Есть такое понятие варна санкара, то есть нежеланное население. Те, кто не желает служить Богу, они есть нежеланные люди. Варна санкара. Они порождаются просто физическим путем, кармическим путем. Никак иначе, все очень просто. Не нужно ни о чем думать. Есть просто желание чувственных наслаждений. Из этого вожделения рождаются дети, которые в будущем становятся населением, которое приводит беспокойство все вокруг. Друг друга беспокоит. Даже видят себя и эту землю, на которой живут. Даже до этого доходит. Это нежеланные люди. Не должно быть таких людей. Нежелательное население. В Гите это описывается очень коротко, буквально, в нескольких словах. То есть Кришна очень быстро объясняет всю суть бытия Бхагавад-гиты. Растолковывать нужно это долго, в течение жизни, многие жизни, может быть, понять какую-то одну вещь хотя бы из Бхагавад-гиты, мы освободимся. Особенно важно понять, что это знание исходит именно от Кришны. Не от человека. Это не очередная какая-то кармическая деятельность или человеческая гьяна. Еще хуже говорится. Ладно, человек не знает и действует в незнании, в невежественности. Он еще культивирует невежество в гьяну, в науку. Человек говорит, это еще опаснее. Но он пытается поставить всю человеческую деятельность сегодня на научную основу. Вот какая проблема. Это сбивает с толку серьезных людей. Они получают образование в этом направлении. Они получают мировоззрение, мироощущение. Они получают как бы направление жизни своей. Они свою жизнь направляют. Вот эту жизненную силу используют. Бесполезно. Несчастья много. Очень много несчастья. Всегда. Никто не знает, откуда они вообще берутся. Все направлено как будто бы на счастье и мир. Откуда же берутся противоречия? Откуда берутся эти люди, которые постоянно против друг друга? Даже в своем понятии счастья они расходятся. Вот в страданиях не расходятся. Так Кришна учит. Страдания у всех одинаковы. Даже животные чувствуют такие же страдания, как и человек. А вот понятие счастья будет отличаться. Вот за это они борются, за свое какое-то относительное счастье. И здесь Сати, она в открытую критикует отца. Ну, пришло время, похоже. Обычно дети не должны критиковать своих родителей, осуждать их за ошибки слишком сурово. Не должны так делать, поступать. Наоборот, должны относиться к ним с почтением. Даже видя несовершенства родителей. Но здесь Сати, она говорит прямые вещи, ставя под сомнение величие своего отца. Он очень великий. Великий Карми. Поклоняется Господу Вишну, также как бы великий преданный. Знаете, какая интересная вещь. Можно быть великим преданным. Я думаю, здесь тоже есть великие преданные в этой аудитории. Почему нет? Без шуток. Но если мы не признаем кого-то выше себя, мы в опасном положении. На каком бы уровне мы ни находились преданного служения. Если мы отрицаем кого-то выше себя, если мы выше ставим свое преданное служение, это очень опасное положение. Это преданный? Дакша преданный йоги. И тем не менее, он очень в опасном положении. Преданный может быть награжден, если он выполняет нечистое преданное служение. Награждается материальными достояниями очень могущественно. Он может богатство обрести, власть обрести, влияние, гьяну. Все это может быть в высшей степени развито, как у демонов. Демоны также есть великие, карми великие, гьяни, они очень великие люди. И преданный, который совершает мишра бхакти, смешанную с материальными желаниями, по сути дела это нечистое преданное служение, конечно, оно связано с оскорблениями, но он награждается, он благословляется материальными достояниями сполна. Можно стать великим экспертом в какой-то деятельности, в знании, на людей производить впечатление, получать огромные богатства. Даже Кришна говорит, я могу дать все, что не захотят в области этого мира и за пределами. Освобождение, богатства, любые мои богатства могут разделить. Кришна говорит, что может дать планету в этой мире, какую они захотят. Любое желание. Тру Махарадж хотел, получил. Материальное желание его тоже исполнилось. И только чистый преданный, такой как Господь Шива, понимает, что это проклятие, которое исходит из моих мотиваций. Кришна просто выполняет мои желания, но это не благословение. Есть разница. Получить то, что я хочу, или обрести то, что Кришна хочет для меня. Разные вещи, совершенно несоизмеримые вещи. И какой бы ни был великий кармический человек, он все равно при помощи своих усилий обретает желаемое. Только при помощи своих усилий. Ему необходимы знания, умения, квалификация, профессионализм, решимость. Сила духа тоже нужна, чтобы достигать в материальном мире, да, преодолевать трудности. Но это достигается собственными силами. В этом слава. К этому стремятся люди, которые желают славы, они хотят пройти такой трудный путь и добиться своего. В итоге получают великую славу. Здесь же Сати говорит, есть другой совершенно подход. Мы обладаем, говорит, Господь Шри обладает несметным богатством. Тебе не снилось, отец? Ты думаешь, ты очень богат? Но ты ничего не знаешь о других богатствах за пределами материальной вселенной, за пределами гун материальной природы. Это можно получить, просто пожелав этого, без всяких усилий. В этом случае вы не пребываете в славе. С точки зрения Дакши, кто такой Шива? Это позор, это не слава, как он выглядит, как он живет. Нищий, всех полубогов, наверное, самый падший. Так считает Дакша. По его внешней культуре, внешнему виду, по его действиям, ничего не делает. Он не знает, что Шива бессмертный, ему ничего делать не надо. Смертный здесь активно действует, чтобы выжить, как поддерживать это бренное тело, которое всегда приходит в какой-то упадок, нужно много усилий. Дакша – великий специалист, Дакша – прародитель полубогов. О, кто такой Дакша? Ему полубоги поклоняются. Он – Праджапати, Дакша. Дакша, но его значение, имя означает… Квалификация, значит, высшая квалификация. Все желаемое, что вообще возможно в пределах этой Вселенной, он может обрести. Он здесь устанавливает все правила цивилизации. Дакша установился. От Господа Вишну он получает такие знания. Так что Дакша во всех отношениях великий. Только одна вещь недостижима Дакши. Всего одна вещь. Любовь к Богу. Такой, как обладает Господь Шива. И тот, кто обретает такую любовь по милости Господа Шивы и преемственности, ему не нужно тяжело трудиться. Он не живет по такому закону. Он вообще не думает о кармической деятельности. У его сердца нет никаких материальных желаний. Наданамна джанамна сундарин перечисляет Господь Читания. Ключевые моменты не присутствуют в его сердце такие желания. Как же он получает все необходимое для жизни? Ведь он становится юродивый с точки зрения материального существования. Он неквалифицированный. Как он за себя постоит, как он заработает что-то, что он будет есть, где он будет жить? Если он ни к чему не привязан, как Шукадева Госвами или другие Аватхута, Аватхута Севита. Он служит спонтанно, он не служит государству, он не служит кому-то еще, он служит Богу. Он вне этих правил, законов, вообще их не понимает. Господь же вообще не понимает, что тут творится. Для его понимания это нужно все разрушить, и все. Все очень просто. Бессмыслица какая-то. Они живут, тут одеваются, едят, чтобы потом умереть красиво и все. И даже когда умирают, все это устраивает тоже для удовлетворения чувств. Какая-то бессмыслица вообще. Просто прамада. Они друг друга с ума сводят и все. С точки зрения трансцендентного так выглядит, правда? Но в Бхагавад-гите говорится, не беспокойте людей, пожалуйста, таким образом. Не говорите такие вещи людям прямо, и вы их сильно расстроите, они. Лечить от невежества предписано невежеством. Трансцендентное знание не для всех сразу. Для брахмачарьев нормально. Для саньяс нормально. Что касается греха с кашем, будьте осторожны. Вы можете привести беспокойство в весь мир. Такой проповедью. Дети говорится по-другому. Нужен пример деятельности. Внешность такая же. Мотив другой. Вот этот пример необходимо подать. Пример яги жертвы. Как все можно совершать в духе жертвы? Ягьярта кармано нетрам лукаем кармамана. Вот тогда ты освободишься. Мукта сангапара. Ты освобождаешься. Этот пример мы получаем, должны получить от того, кто уже ягью совершает, тадвитхи. Тадвити, пранипатина, тадвити, тот, кто знает вот об этом. Потому что яги перечислялись предыдущие. тот, кто знает, как совершать деятельность в духе Яги, у того получает знание. Но пранипат, парипрашна и сева, сева, как здесь говорится, через почтение, через вопрошание и через служение. Служение главное. Вопросы для служения, почтение для служения, настройка на служение дается. Когда ты достигнешь положения слуги, откроется все тебе. Откроется святое имя, откроется форма Господа, откроется творение. Когда ты станешь слугой Бога. Самбанда Гьяна называется. Когда ты получил знание об этом, об этих отношениях. Кто я, кто такой Бог, когда ты получил эти знания. Откроется все остальное. Татва Даршина, тот, кто видит истину, кому совершать жертвоприношение. Не просто жертвоприношение ради жертвоприношения, как демоны делают. Они улавливают форму и просто эту форму применяют, но сути там нет. Можно огонь тоже разжечь, вливать туда масло, но не иметь никакого сознания Кришны. Но форма ритуальная тоже будет поддерживать культуру. Примерно то же самое делает Дакша. Хотя формально Господь Вишну присутствует на его яге. Но ему даже не вдомек, что выше этих материальных богатств, которыми обладает и могущество, есть что-то еще большее. Потому что Шива выглядит лишь по-другому. Он их никак не проявляет, эти богатства. Это характерно для преданного. Он обладает для служения чем угодно. Но он никогда не проявляет это как свою собственность. Ни на что не претендует. Внешне кажется, что у него ничего нет. Но столько трудится, столько служит. А живет в нищете, в простоте. Белла Мангал Такур говорит, такого вора еще нужно поискать, как ты, дорогой Господь Кришна. Ты отбираешь у человека все. Все, он остается в полном, принимает отречение, принимает саньясу, он остается без ничего. Ты же всегда в роскоши. Ты наслаждаешь, твои преданные все. Всего лишают. Такого вора еще поискать надо. Они тебе служат верой и правдой. Ты у них все отнимаешь. Все материально. Но я придумал для тебя наказание. В моем сердце тьма, мрак. Я в этой тюрьме нахожусь. Вот я помещу тебя в эту тюрьму. Отныне. Вот там ты будешь. Навечно. За твое воровство. В этой тюрьме я тебе пребывать. Вот такая метафора интересная, как он там в нескольких стихах Кришна обвиняет его в воровстве. Но на самом деле так он его прославляет, потому что он дает освобождение. И сам лично входит в сердце чистого преданного. Кстати, об этом тебе говорит. Нам стоит пожелать. Нам даже не нужно трудиться. Не понимаешь, каким богатством обладает Господь Шива. Если кто-то хоть раз повторит святое имя Рамы, как это делает Господь Шива, в ту же секунду перенесется по другую сторону материального творения через реку Вираджи. Сразу же перенесется в освобождение. А он постоянно медитирует на это имя, неотрывно. Отец, ты ослеп, она сказала. Ты ослеп от своей квалификации и богатства. Итак, кстати, вот такие вещи здесь говорит. Нужно почитать комментарии Шрилы Прабхупады. Я попробую. Отец Сати был убежден, что сам он занимает очень высокое положение и обладает огромным состоянием. А муж его дочери не только беден, но и неотесан. У его отца могло также создаться впечатление, что хотя Сати, будучи целомудренной женщиной, необыкновенно преданной мужу и защищает Господа Шиву, состояние ее мужа очень плачевно. Это мысли представления Дакши. Все мысли демонов описаны в Бхагавад-гите. Все мысли кармических деятелей также известны. Они мыслят таким образом, как здесь Прабхупада пишет в комментарии. И также мысли преданных также известны. О чем думает преданный, или чистый преданный, или начинающий преданный, или преданный, который борется с анартхами, или притворяющийся преданный, все описано в шастрах. Главное, что писать нужно шастрам, это умонастроение различных людей того мира, где мы живем. Не просто их профессии, их положение в обществе, их семейное положение, количество детей, счет в банке. Это не описывается ничего, нет необходимости в этом. Для того, чтобы установить правильные отношения в этом мире и жить должным образом, нужно просто знать умонастроение окружающих людей, понимать. Что касается преданных, это тонкий вопрос. Очень тонкий вопрос, как оценивать окружающих преданных. И опасный вопрос. Дакша ошибся, например. Нам нужно быть очень осмотрительными, что касается оценки преданных. Это сложная вещь. Как говорится, что даже Нарадамуни не рискует давать оценки преданным. Кто чистый преданный, кто не чистый преданный. Это может быть очень глубоко. Причина это может быть скрыта. Желая разубедить в этом своего отца, Сати сказала, что материалистичные люди, подобные Дакши и его льстивым приспешникам, которые поглощены кармической деятельностью, не способны понять, какими богатствами обладает ее супруг. Господь Шива ведет себя совсем не так, как они. Он обладает всеми мыслимыми богатствами, любит выставлять их на показ. Поэтому его достояние называют авьякта, непроявленные достояния. Однако при необходимости Господь Шива может продемонстрировать свои удивительные богатства, стоит ему захотеть того. И вскоре это действительно произойдет, что и предсказывается в данном стихе. Богатствами, которыми обладает Господь Шива, наслаждаются те, кто развил в себе отрешенность от мира и любовь к Богу. Эти наслаждения недоступны тем, кто стремится удовлетворять материальные чувства. Этими богатствами обладают только великие преданные, такие как Кумары, Нарада и Господь Шива, и никто другой. Немногие обладают такими богатствами, здесь говорится. Здесь перечисляются Кумары, Нарада и Шива, это особая категория преданных, которые имеют сакшат харитвина, то есть сакшат, непосредственное общение с Господом, когда они хотят. Всегда. Даже полубоги не обладают такой квалификацией. Когда хотят, они не могут увидеть Вишну. Либо через великие жертвоприношения не могут увидеть явление Вишну. Короткий даршан. Либо, когда они молятся о защите, и они прибегают к Брахме. И Брахма ведет их на берег Молочного океана. Через Брахму Господь Вишну может ответить, может не ответить. То есть такая ситуация. Но что касается кумаров, Нарады и Господа Шивы, когда пожелают, они могут получить даршан в любой момент, увидеть Кришну в любой момент. Это особая категория преданных. Иногда у нас очень хорошее настроение, мы видим божества, чувствуем счастье, присутствие, иногда нет, по-разному бывает. Иногда даже в преданном служении мы начинаем сомневаться, Кришна знает, что я делаю, или не знает, что происходит в моей жизни. Мы не чувствуем непосредственного участия. Пандавы уже ощущают в большей степени. Кришна сам время от времени их навещает лично, без зова, без молитвы, без просьбы. Но жители Двараки, они считают, что они живут вместе. Постоянно могут видеть его. И так далее. То есть разные преданные. Есть преданные, которые достигли высшего совершенства, а они не живут с Кришной. И он их не посещает, он их бросает. Он делает так, как ни с кем не поступает. Очень жестоко. Самое жестокое обращение у него с этими жителями Вриндавана. Он играет с ними, используя все свои чары трансцендентного Купидона, проникает в их сердца, полностью проникает в их чувства, ум, все они полностью забывают о себе, и только после этого он покидает Вриндаван. Так он поступает с очень близкими преданными. Многие его осуждают за это. Даже преданные многие не согласны с этим. Ну, разные есть преданные, разные состояния. Неужели Кришна может так жестоко поступить? Настолько жестоко? Это не просто какая-то, знаете, обычная любовная связь, которую постепенно можно забыть. Нет, она в разлуке только усиливается. Неугасающая природа имеет. И неужели Кришна вот в этом огне разлуки оставит своих преданных? Вот сложный вопрос. Да, он так поступает. С другой стороны, если бы он так на самом деле поступил, они не могли бы существовать. Без Кришны невозможно существовать. Мы тоже существуем благодаря тому, что у нас есть душа в сердце Кришны, нас поддерживает. Просто мы не знаем об этом. Но тот, кто знает об этом, он не может существовать. Коллапс. Это немыслимо. Нельзя. Не нужны ни глаза, ни уши. Зачем все это тогда? Если вы так связаны с Кришной при помощи премы, как же вы можете даже в уме представить, что Кришна может покинуть вас? Если даже вы это в уме представите, можете умереть. Как Рукмини, она почувствовала, что Кришна говорит странные слова, и она просто потеряла сознание, лишилась, что все, не жить, невозможно жить. И Кришна остается при этом одновременно в форме пхавы, в сердце такого преданного. Это никто не может описать. Ни Удхава, ни жители Двараки, ни Пандавы, ни Господь Шива. Нельзя это писать. Тем не менее, Вьясадева писал, говорится, Нарада сказал, опиши. Нарада приказал. Здесь описывается. Нарада приказал. Сам же Господь Шива сказал, когда спросили, понимает ли он Шримад Бхагаватам или кто понимает Шримад Бхагаватам. Он сказал, никто не понимает Шримад Бхагаватам. Шукадева не знает Бхагаватам. Вьясадева не знает Бхагаватам. Я, говорит, иногда понимаю, иногда не понимаю Бхагаватам. Деяния Кришны нельзя понять. Как он поступает с преданными. Но только одна вещь нам известна. Что любовь таких преданных углубляется каждую секунду. Эта према, она имеет такую природу, безграничную. Эта према Кришне, она безгранична, как сам Кришна. И он сказал, что ваше преданное служение, просто мысли обо мне будут высочайшей наградой для вас, дорогие друзья. Я могу быть с вами или нет. Вы будете награждены в высшей степени. Независимо ни от чего. И я в вечном долгу перед вами остаюсь. Эти лилы с Голоки Вриндаваны, когда приходят сюда, они переворачивают все земные, все представления на высших планетах, на средних планетах, на других планетах. Все, устанавливается дхарма, как она есть. Устанавливается преданное служение. Вот этого Дакша не знает, далеко не знает об этом. Но очень гордится своим могуществом. В этом стихе статья осуждает тех, кто совершает ведические обряды. Они названы здесь словом «тхума вартмабхи», что значит «тот, кто живет, питаясь остатками жертвенной пищи». Пища, принесенная в жертву, бывает двух видов. Одна – это пища, которая была принесена в жертву богам в ритуальных кармических жертвоприношениях, а другая, самая лучшая пища – это пища, предложенная Вишну. Хотя во всех случаях Вишну является главным божеством на жертвенном алтаре, те, кто совершает кармические обряды ставят своей целью удовлетворить тех или иных полубогов, чтобы получить взамен какие-либо материальные блага. Кришна не имеет отношения ни к каким материальным благам. Полубоги гордятся тем, что они обладают материальным могуществом, могут создавать какие-то вещи, стихии, управлять. Они дают человеку, конечно же, желаемое, как здесь описывают, через ягью. Но они гордятся этим. И внушают гордость самому человеку, так же, как Сатраджит получил драгоценный камень от Бога Солнца. Он очень сразу возгордился, вот в чем дело. Вот чем отличается такая ягья. Кришна не гордится никакими материальными достижениями. Он все делает, славу дает живым существам, полубогам, Господу Брахме, который творит эту вселенную, Господу Шиве, который разрушает, как бы наделяет их этими шакти, шакти Авеш Аватар. Сам не заинтересован в этом, он не испытывает гордости от материальных богатств. От материальных знаний у него нет такой это в природе. Это ничтожное что-то, незначительное, несуществующее даже богатство. В трансцендентном смысле несуществующая вещь вообще. И Кришна, когда дает такую несуществующую вещь преданному, он дает это так, чтобы человек не гордился. Кришна нас не будет прославлять, если мы богаты будем. И гуру нас прославлять за это не будет. Нет. Материалисты будут за это прославлять. И если мы испытываем чувство славы за богатство, то мы становимся частью материального мира. Мы принадлежим к обществу материалистов. Да, если мы гордимся чем-то материальным. Потому что когда Кришна дает что-то, он отбирает ложную гордость. У него нет такой гордости. Он дает совсем по другим причинам. Если он дает из любви или из того, чтобы удовлетворить желание своего преданного, но высшее благо, когда преданный это займет служение ему, признает, что это принадлежит Богу. Вот тогда Кришна гордится этим. Это истинная гордость. Дает такую гордость человеку. Ты мой слуга, ты мой дорогой. Вот это истинное отношение. А остальная ложная гордость нечиста. Она отвратительна. Она имеет разлагающуюся природу. То, что разлагается, теряет свои качества, знаете, оно становится отвратительным постепенно. Хотя вначале вроде выглядело хорошо. И все как бы вначале хорошо и выглядит в материальном мире. А потом мы не знаем, как жить. Мы строим тут, строим. Потом война все разрушает. А кто? Мы сами это делаем. Отвратительно жить не можем в этой красоте, в этом богатстве. Не поделили какую-то вещь. Это не от Кришны. Кришна недоволен. Это просто не от Кришны. Вот в чем причина. Значит, то, что от Кришны совсем другое. Нетленную природу имеет. Но истинное жертвоприношение – это жертвоприношение, которое совершают для того, чтобы удовлетворить Вишну. И остатки пищи, приносимые в жертву во время такого жертвоприношения – способствуют прогрессу при данном служении. То есть ложное эго, оно растворяется постепенно, когда мы принимаем прасаду, милость получаем. И хорошо это понимать, сознавать, развить свое сознание, чтобы понимать, что это прасад, что это милость Кришны, это пища, которую мы едим каждый день. Мы для этого даже мантру повторяем постоянно. Шарира, Бидья, Джанны. Знаем хорошо это. Важно, это важность. Духовное развитие тех, кто приносит жертвы полубогам, идет очень медленно. Поэтому Сати осуждает этот путь. Вишванатха Чакраварти говорил, что люди, совершающие ведические обряды, подобные воронам, так как вороны с удовольствием едят остатки пищи, выброшенные в мусорный ящик. Вместе с Дакшей Сати осудила всех браманов, которые присутствовали на жертвоприношении. В общем, всю цивилизацию, все это устройство Сати критикует во главе с Дакшей. Ну и она дочь его, воспитанница, любимица, любимая дочь. Я думаю, это было не просто Дакши Гусейш. И так уж случилось, что она вышла замуж за Господа Шиву, хотя Дакша был против себя. Он ненавидел его. Но по воле Всевышнего брак состоялся. Сложная история. И даже после этого Дакша испытывал глубокую неприязнь к Господу Шиве. Он не получал от него такого почтения и поклонения, как от других полубогов. От Господа Шивы это не исходило. Господь Шива всегда был сам в себе, как обычный эгоист. Никакой благотворительности от него, никого даже почтения к тем, кто совершает эту благотворительность материально. Дакша столько делает для живых существ, он же великий. Он Варнашрама Дхарму установил. Все принципы, как Артха-шастры от него, да, пожалуйста, процветайте здесь, будьте счастливы, Дакша. Он затмевал своим сиянием полубогов, так он был великий, чистый. Господь Шива вел себя как просто глупый эгоист. В присутствии Дакши даже не поднялся однажды, чтобы приветствовать его. Так остался сидеть, улыбаться. Весь в пепле, боже мой, волосы спутанные, там скорпионы, что за полубог вообще? Змеями опутан. Выглядит ужасно с этим трезубцем. А когда глаза открывает, глаза красные, иногда хохочет ни с того ни с сего. Кстати, почтенные публики. Моя дочь замуж вышла. С оленями глазами. Вы знаете, какие глаза у дочери? Красавица. Да все полубоги падают, знаете, с своих колесниц, когда видят. А этот? Одурманенный. Одурманенный этой ганжой. Глаза у него красные, как у обезьяны. Это Дакша так прославляет Господа Шиву. Извиняюсь. Вот на этих вот материальных вещах Дакша не может терпеть, выносить присутствие Шивы. И он лишает его прав. В конце концов, он не может этого вынести, лишает его прав. Жертвенных даров, на чем, собственно, зиждется, ну, все отношения. Людей, полубогов, всех других. На этих отношениях, на благополучие, Кришна говорит в Бхагавад-гите в 3 главе об этом, что благополучие от полубогов непосредственно зависит в этом мире. Если здесь необходимо благополучие, Кришна Вишну наделяет полубогов властью необходимой и полномочиями, чтобы земля процветала, и полубоги тут же обеспечивают все, делают. Итак, Дакша лишает жертвенных даров Господа Шиву. И так они жили, как в Апале называлось, на Кайладже. Шива не расстраивался от этого. Ему не нужны никакие жертвенные дары, он бессмертный. Ему не нужны потомки, не нужна Варнашрама Дхарма. Знаете, парамахамсы тоже не нуждаются в каких-то материальных услугах цивилизации. Но только парамахамсы, и Господь Шива такой. Но когда Дакша затеял великое жертвоприношение, кстати, сказала, пойдем, там отец, там сестры, там мама, я давно их не видела. Она как женщина стала себя вести. Родственные связи были для нее очень дорогие. Отца увижу тоже. Прошло много времени, наверное, все изменилось. Но Господь Шива предупредил, нет, ничего не изменилось. Тот, кто занят кармической деятельностью, пока он их занят, ничего не изменится. Не ждите от него перемен. Он никогда свой характер не изменит. Также тот, кто стремится к власти, ни перед чем не остановится. Это написано в 10-й песне Бхагаватам. Никогда не ждите такого. Лишь когда человек оставляет выгоду и стремление к власти, вот тогда он способен к переменам. Себя изменить непросто, как мы видим. Любой, кто занят кармической деятельностью, в тисках майя находится. Как он может себя изменить? Простите. Если она его опутывает, как карма-бандана, он ничего с собой сделать не сможет. Он с собой и радуется, и страдает, какой он есть, такой он и есть. Ничего невозможно сделать. Поэтому Господь Шива сказал, кстати, опасно. Ты сейчас придешь туда с открытым сердцем, не так ли? После долгой разлуки с открытым сердцем. Разве ты перенесешь с открытым сердцем оскорбления. Ладно, когда ты готова, когда конфликт. Ты не сможешь сойти, я тебя знаю. Это не тот уровень. Это обычный человек может в невежестве перенести любую ерунду, любые оскорбления, просто не поняв ничего. Но если ты откроешь свое сердце, сейчас пойдешь туда, отцу и отец скажет что-то против меня, сати, это опасно для жизни. Сати не послушала мужа. Он даже стал в чем-то обвинять его. И просто самовольно пошла, и Господь Шива погрузился в медитацию. Он понял, что сейчас произойдет. Все слуги побежали за Сати. Все слуги Господа Шивы. Нанди бежал, тоже усадили на быка, все устроили, дали ей в руки любимую птичку, с которой она общалась. Так описывается. Все ее успокоили тут же, раз она решила. Супруга Господа Шивы, то желания исполняются. И вот этот момент и настал, о чем говорил Господь Шива. Если что-то говорит Господь Шива, то это правда. У нас впереди, может быть, тоже есть такая способность у преданных, что все, что будем говорить, все будет правдой. Сейчас, даже если мы что-то цитируем, может быть, неправдой. Может быть, причиной конфликта. Сейчас такой у нас уровень, представьте себе. Мы даже шастры цитируем и сражаемся. Говорим, кто прав? Оба, кто сражается, неправы. Оставьте шастры, идите слушать. Не надо читать вам шастры. Идите слушайте. Задавайте вопросы, слушайте. Вот что нужно делать. Что, уже выросли? Нам не нужно уже? Все. Можем сами теперь цитировать. Пусть пятеро меня слушают. Нет, вы перестаете быть вайшнавом. Вы псевдо-вайшнавом становитесь. Всегда нужно слушать свое сердце, своего духовного учителя, этим маленьким вайшнавом. Всегда это необходимо пожизненно. Не так, что теперь я знаю истину, все. Все, я знаю. Мне открылось. Такие мысли уже приводят человека к проблемам. Что он гордый, заносчивый. Отношения быстро меняются таким образом. Был нормальный, скромный, мыл полы. Стал комендантом ашрама. Другой человек совсем. Потом стал президентом. Опять изменился. В лучшую сторону, конечно. Так ведь? Все же к лучшему у нас. Последний абзац дочитаем, комментарий кончится. Но независимо от того, могли или, не, или, или нет царь Дакша и его приспешники понять истинное положение Господа Шивы, Сати хотела внушить своему отцу, что он не должен считать ее мужа нищим. Сати, как преданная жена Господа Шивы, одаряет всеми материальными богатствами тех, кто ему поклоняется. Это объясняется в 10-й песне Шримад-Бхагаватам. Зачастую люди, поклоняющиеся Господу Шиве, бывают богаче тех, кто поклоняется Господу Вишну, так как Дурга или Сати, управляющий материальной деятельностью, дарует преданным Господу Шивы любые материальные богатства, чтобы прославить своего супруга. Вот путь богатства тут описывается. Целью же тех, кто поклоняется Господу Вишну, является духовное совершенствование. Поэтому иногда они лишаются своих материальных богатств. Все это подробно объясняется в 10-й песне. Здесь говорится, иногда они лишаются своих материальных богатств. Не всегда. Не бойтесь. Иногда. Редко бывает. Более скажу. Это случается с теми, кто не пожалеет, потому что что-то потерял. Так Кришна устраивает. Кришна как анестезиолог. Это же болезнь, что-то потерять. Но когда есть анестезия, нет боли, вы не чувствуете. Вы теряете, но не чувствуете никакой боли. Наоборот. Кришна так поступает с преданными, которые хотят духовного совершенствования. Они не жалеют об этом. в отличие от тех, кто занимается кармической деятельностью, они очень сильно глубоко травмируются, когда теряют достояния большие, богатства. Очень трудно таким людям жить дальше. Собственно, они даже не способны жить полноценно дальше. Преданные Кришны не замечают таких потерь особенно. Они смеются. Они говорят, Кришна отобрал. Все было. Я одну преданную спросил как-то. Она занималась бизнесом до сознания Кришны в 90-х годах еще. И муж у нее был с Кавказа. Я ее спросил. Вот она уже не сильно преданная, там мужа давно нет. И бизнеса уже нет. Ничего нет у нее. А был бизнес. Я еще помню те времена, она так выглядела, знаете, крутая такая была женщина. Я говорю, слушай, у тебя было много денег вообще? Она говорит, очень много. Я говорю, сколько? Очень. Я говорю, где все? Кришна забрал. И улыбается. Я говорю, расскажи, как Кришна забрал это богатство? И сколько все-таки их было? То, что она рассказала, потрясло всех. Она говорила с юмором, а я не мог понять, как она вообще выжила после этого. Оказывается, она перевела все свои деньги в бриллианты, драгоценности. Парик такой, знаете, полная. Вот столько у нее было драгоценных камней, бриллиантами. Было состояние. Она ее забыла в такси в Индии. Все полностью до копейки. А без ничего осталось. Должна была просить приятных денег, чтобы как-то устроиться в гостиницу. Вот так, конечно, я все отобрал. И радуется. Ест простат, готовит служить вайшнавам. И, ну, никакого расстройства. Я смотрю внимательно на нее. Хоть что-то там внутри. Может, скрывает человек. Нет, счастлива. Я же Кришна забрал. Говорит, нормально. Когда Кришна что-то отнимает, он не выбрасывает. Он на мой счет, говорит, там где-то кладет в духовном мире. Когда я вернусь, он скажет, вот твой счет. Твоя карта банковская, вот там твои бриллианты. Не знаю, как это будет. У нас конвертируемая валюта, так? Если мы что-то материальное жертвуем, мы приобретаем духовное. Трансформация происходит. Значит, на самом деле мы получаем плоды, но другие. По-другому, совсем по-другому. И, конечно, богатство, оно сейчас принято его оценивать в количестве каких-то денег, недвижимости, но критерий другой – счастье. Зачем люди богатеют? Чтобы быть счастливыми, так? Ну и много ли счастья богатых людей? Смешно говорить вообще. Они быстро привыкают к таким условиям богатым. Там нет счастья тоже. Но вот настоящее счастье, конечно, богатство, это духовное. Хорошо? Какие будут вопросы? Пожалуйста, по этой теме, по комментарию.
Ай, Кришна, спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что вот невежество принято выгонять невежество.
Невежество, да.
И потом сказали буквально сразу, что нужно обществу подать хороший пример.
А, вот как я это, не закончил эту мысль. Ты, как это? Ты уловил, хорошо запомнил. У меня память плохая. Невежество, при помощи невежества, если мы сразу скажем человеку, что ты не это тело, ни мужчина, ни женщина, и прочее, и прочее, и прочее, он не будет знать, что делать. Раньше все было понятно. Я мужчина, значит муж, или у меня профессия такая. Тут я не все это. Он будет сбить с толку. Он подумает, что-то ложное дают мне. Материалисты испугаются. И сам человек, начинающий преданный, тоже будет сбить с толку. Он будет думать, что, наверное, только вот если служить гуру непосредственно, или божествам, и все, а все остальное плохо. Поэтому при помощи невежества постепенно выводится человек из материальной среды. Кто ты в этом мире? кшатри, да? Кришна говорит: Арджуна, ты же кшатри. Только что о душе говорил. Ты же кшатри. Да, для кшатрия нужно делать так и так, это же твоя честь. Возвращается к этому понятию. Материальное обозначение. То есть вот именно занимая свою природу в служении, он говорит, это дважды Бхагавад-гита повторяет, ты достигаешь совершенства. Вот так, не приводя беспокойства ни себя, ни других. То есть при помощи невежества человек может освободиться от невежества. Так, при помощи материальных, каких-то материальной деятельности, если он и посвящает ее Кришне, он может освободиться от материи, от материи. Вот этот путь считается лучше. Рекомендован Бхагавад-гите. Не так, что мы читаем несколько стихов второй главы, что душа не умирает и все на этом. Кажется, все. Кажется. Не так. Не так. Нужно еще очень хорошо понимать, как действует гуна материальной природы. Даже это понять можно в трех гунах природы, оказывается. Мы не свободны, даже услышав об этом. А как же освободиться, даже услышав об этом? Занимая свою природу, предлагая все Кришне. Манмана, Бава, Мат, Бхакто. Кришна говорит по-разному, с разной точки зрения, об одном и том же. Думай обо мне, делай что-то для меня, служи мне. И не важно, чем ты занят вообще. Вот вайши такие, он говорит, шудры такие, кшатри такие, и браманы такие. Но любой, кто следует своей природе, достигает совершенства одинаково. То есть я могу оставаться шудрой внешне, внешне. Внутри я могу быть чистым вайшнавом. Вот это Бхагавад-гита, вот это знание настоящее.
Вы сказали, что важно достигнуть положения слуги. А как можно понять, насколько это к этому приведет?
Как критерий того, что я понимаю что-то в этом. Да?
Да, да.
Такой преданный будет служить вайшнавам. Духовное служение. Так, служить людям, распространяя сознание Кришны. Осознанно. Если у тебя есть такое желание служить вайшнавам, если служить людям, проповедуя, это хороший признак. Если желание у тебя в сердце есть, это хороший признак. Вот за этим нужно следить. Если я это делаю, чтобы, может быть, стать каким-то выдающимся человеком в сознании Кришны, это неправильный мотив. И именно желание помочь. Это служение. Это самбандагья. Это есть дух служения. Демоны, они же все могут, служение ради служения, например, ради славы, тоже служение. То есть без Кришны мы не можем сказать, что это служение. А что такое без Кришны или с Кришной? С Кришной означает состраданием. Сострадание — это и есть основа как бы всей нашей дхармы, нашего служения, нашей деятельности, сострадание.
У меня такой вопрос. Вот Праджапати Дакша, он был прародителем человечества, сыном Брамы, то есть очень квалифицированным в духовной сфере, да, человеком. И то он впал в иллюзию. А как нам научиться контролировать свой ум, и наши чувства несовершенны? Мое существо склонно ошибаться, обманывать себя и других, и впадать в иллюзию. И в конфликте в любом, каждая сторона в своей иллюзии находится. И как выйти из этой иллюзии, как научиться хотя бы частично свой ум контролировать, чтобы правильно сотрудничать, взаимодействовать в служении.
Конфликт – это очень хорошо, если человек достойно выходит из конфликта. Собственно, об этом молит царица Кунти. Когда конфликт, когда сложно, война, преследование, конфликт, ты всегда рядом. Так же Липандова. То есть достойно выйти из конфликта. То есть есть люди, которые в конфликте падают, деградируют, опускаются до оскорблений. Все. Это серьезное может быть духовное ранение или болезнь духовная затяжная, может быть потеря вкуса. Есть преданные, которые из конфликта выходят достойно именно. Они могут раскаяться в своих ошибках, прегрешениях, могут просить прощения, могут благодарить Кришну. То есть осознавать Кришну могут больше еще через конфликт, через сложные ситуации. Поэтому царица Кунти говорит, пусть несчастье приходит снова и снова. Это нас приближает. Ты тогда рядом. Ты всегда рядом.
Благословенные препятствия и мера съема.
Это откуда? Мудрецов, да. Конфликт опасен только оскорблениями, так он не опасен. Конфликт что такое? Это проявление индивидуальности. Мы по-разному можем чувствовать и понимать, естественно. Да? Разные тела материальные. Царица Кунти что говорит? Мы же, говорит, не мужчины, мы женщины. Мы не можем заниматься аскезами, такими, или медитацией долгое время. У нас семьи, дети, мы все погружены в эти переживания. Как нам быть? Но как она выходит из конфликта? Смотрите, она обращается к Кришне. Это единственный способ, как выйти из конфликта, иначе это пожизненно будет. Иначе это пожизненно будет. Мы не сможем в этой жизни выйти из конфликта тогда. А конфликт, если из него не выходит, он становится как бы таким, такой средой, которая консервирует наш ум. В том времени, в котором это произошло, вы не можете выйти из этого измерения сознания. Я знаю преданных, которые обижены уже 30 лет, и они 30 лет живут вот теми событиями до сих пор. Очень опасно. С точки зрения Кришны никаких конфликтов нет. Все для Бога делается. Пусть с разными мнениями, но все для Бога делается. Так?
А вопрос был, как научиться контролировать свой ум, чтобы не доводить до каких-то крайних ситуаций.
Как контролировать ум? Невозможно контролировать. Я не знаю. Арджуна говорит, невозможно. А я что скажу? Он говорит, легче голыми руками ветер остановить. Просто станьте преданными. Зачем вам контролировать ум? Вы не сможете это делать. Полностью его контролировать. Станьте просто преданными Кришне. Ум может быть контролируемый или неконтролируемый, но важно, что вы преданы. Если вы преданы, ум тоже будет убегать куда-то в сторону джапы, повторяете. У преданных тоже ум может куда-то убежать. Там Кришна Госвами сказал, Прабхупада, я не могу ни о чем думать, тут у нас недвижимость, тут идет покупка земли, я говорю, не джапа, непонятно что, деньги, деньги, земля, земля, там офисы, офисы. Вот я что повторяюсь сейчас. Он говорит, я говорю, то же самое, говорит, сейчас то же самое. Это пройдет, говорит, подожди, это надо просто сделать, потерпеть. Но вы же служите Кришне, это делаете с риском для служения Кришне. И Кришна слушает такую джапу, и что он думает? Да, джапа никакая, говорит, ну это мой преданный, мой преданный, мой преданный, мой преданный. Не отказывается. Единственный способ стать преданным за ум, не знаю, вряд ли кому-то удастся взяться за ум, вот как ты говоришь. Кому это по силам? Я пас. Я лучше стану преданным. Пусть Кришна сам этот ум контролирует. Тяжелая работа. Ну, это один из ответов, конечно, контролировать надо внешне, язык надо контролировать. Ум контролировать нужно относительно чувственных наслаждений. Если ум влечет какой-то объект чувственных наслаждений, то в моей власти это остановить в этом направлении, остановиться. В этом смысле да. Но блуждание ума и вот силу ума мы не сможем полностью удержать. Это потребуется тысячи, десятки тысяч лет. И то на какое-то короткое время. А вот думать о Кришне, размышлять о Бхагавад-гите, о преданном служении мы можем. Это лучше, чем заниматься даже аштанга-йогой. Конфликт майя посылает. Что мы захотим? Продолжать думать о Кришне или продолжать думать о конфликте? Выбор. Стоит сделать выбор, и вы свободны. Нет вас, никто не держит вас. А вот выбор сделать трудно. Нет, погодите. Этого так не оставлю. Джапа потом. Сейчас дайте мне интернет, я с ним разберусь. Или что-нибудь еще. Такая решимость появляется в Тамагуне. Это же выбор. Это просто наш выбор. Служить Кришне или не служить Кришне, это просто выбор. Никто не мешает нам. Никто. Да и хешагуна моима мама и друзья, да, трудно справиться с материальной природой. Мам эвае пропаденты моя матам тарантиты. Но говорит, он легко переходит, пересекает, если он предается. Легко. И в конфликте Кришна далеко-далеко уходит. Как будто его нет вообще. Но он также очень-очень близко. Выбор. Мы хотим, чтобы он был далеко или близко. Одна женщина в Индии спросила, Прабхупада, а вы видите Кришну? Прабхупада сказал, постоянно. А вы почему не видите Кришну? Же повсюду. И поскольку это Индия, люди благочестивые, она поняла, что говорит садху. Она сказала, да, вы правы, я не хочу видеть Кришну. Вот в чем моя проблема. Вы правы. Вам не причина.
Скорее не умею.
Выбор сделать.
Умею видеть Кришну. Такой же вопрос был задан моему нашему городу. При мне это было в Бомбее. Когда он читал лекцию, было Кришне постоянно, ну, подошел человечек такой, ну, индус, симпатичный, интеллигентный очень. Спросил. Рома спросил, там все слышали. Вот все время говорите о Кришне. Кришна, Кришна. А вы вообще видели его? Я увижу, я вижу. Потом он с ним общался, предался, пошли за мной страны.
Я сказал, что он не умеет.
Не умеет.
Не умеет. Если не умеет, это лучше. Можно научиться.
Да.
Если не хочу, это хуже. Да. Погромче.
Спасибо большое за чудесную лекцию. Спасибо за то, что вы к нам приехали. Пожалуйста, вы немножко говорили о реке Вираджа, то есть река Вираджа, Вайкарана, Курчина, Тиана, то есть это одно и то же получается. То есть оно есть в духовном мире тоже. Как вот оно проявляется в материальном мире, в духовном мире? И если, то есть вот я услышала такую версию, что в духовном мире, когда живое существо смотрит на эту реку, то оно как бы материально, то есть начинает обладать материальным сознанием, то есть попадает в материальный мир. Так ли это?
И что же я могу добавить к этому?
Нет, просто интересно, потому что я только это слышала, то есть
ты думаешь, у меня есть такой опыт, да, смотреть реку Вираджа? Меня переоцениваешь явно. Как я понимаю, река Вираджа это не географическое место. Нет, это определенное измерение для обусловленных душ. Для тех, кто имеет интерес к материальному миру, есть и река Вираджа, которая его туда переносит. И для тех, кто хочет покинуть материальный мир, тоже есть река Вираджа, которая может перенести нас обратно. Там есть лодка. Для других она не существует вообще. Это лужица телячьего копытца. Все равно, что ее нет. Поэтому это мистическое как бы место. Я не смогу его объяснить. Просто говорится, есть такая река Вираджа, которая разделяет духовное и материальное. На одном берегу духовное, на другом берегу уже материальное. Значит, с берега Вираджи, с материального вы можете увидеть духовное. А с духовного берега можете увидеть материальное. В другом месте вы не увидите ничего материального или духовного. На берегу реки Вираджи можете увидеть ту сторону. И нам нужно пересечь эту реку Вираджи. Обусловленная душа. Нет, адские планеты, там Вайтарани, это Ганга. Это Ганга, прошедшая уже весь путь до низа Вселенной, которая несет все эти, всю эту карму. Это огненная река Вайтарани. Это Ганга. На низших планетах.
А как определить, я не умею видеть Кришну или не хочу, какой критерий для себя?
Это связано. Не умею, не хочу, связано. Когда человек говорит, сделай это, не умею. Если он так, значит, не хочу. И когда я не умею, то ко мне никто не подойдет. Потому что я этого не хочу. Допустим, я не говорю по-английски. Почему? Не хочу. Делаю вид, что учу его всю жизнь. А потом выясняется, что я сам даже не мог понять этого. У меня какое-то препятствие с этим английским языком. И никто не мог понять, даже Госвами Махарадж после него говорил, что у тебя есть способности к языкам. Ты давно должен знать не только английский вообще. Нет. Не идет на английской речи вообще. Книги читаю, говорить не хочу. Не умею, да? Это я единственный, получается, член GBC, который не говорит по-английски. А что там делаю, скажите? Там идут такие разговоры, там нужно свободно владеть английским языком. Я не понимаю, там переводчики. Они меня приняли, тем не менее, нарушив все законы. Я по секрету говорю. Они нарушили все законы, потому что по закону не должен человек, не знающий языка, быть членом GBC. Они приняли, и как я потом узнал, в надежде, что я за год-два выучу английский язык. А я всех обманул. Они ко мне подходили несколько лет и все требовали. Я говорю, ну вот вы знаете русский язык? Допустим, вот вы не Ранжин с вами, вы же тоже учите давно русский. Не знаю. Я говорю, также английский не знаю. Хотя учите, я учу. Подходит Бхакти Чайтанья Махарадж, говорит, надо улучшать английский язык. Я говорю, улучшать-то да. Ну а вот как свободно говорить я не смогу. Подошел Лаканат Махарадж, когда ты будешь говорить? Ну, говори. Ты же проповедник. Я говорю, о, very difficult. Ну говори же, так говори давай. Сколько можно уже? Клевали, клевали, потом рукой махнули. Говорит, похоже, ты его так и не учишь. Они поняли, что я просто не хочу его учить. И так я вот такой не очень там. Русский? Но это редкий случай. Это редкий случай, такие способности, как у Прабхупады Махараджа. Говорю, о, он 5 языков свободно. Куда ни приедет, сразу язык, мгновенно входит в язык человек. А Чайтанья Махарадж по-русски мы уже говорим, но иногда переводчик требуется, когда быстро что-то. Не раньше с вами. Я вам говорю, как вам Днепропетровск вы говорите? Он говорит, отец говорит, хуже, Днепродзержинск. У нас на уровне юмора. Когда мы с ним общаемся, ну, он по-русски пытается, я пытаюсь по-английски, но как-то понимаем друг друга с юмором, да. Хотя он не любит несовершенно что-то делать, очень не любит. Ну вот такая картина.
Ну, к примеру, можно взять семейную пару. Допустим, жили в невежестве долгое время, ну, уже подошло к такому периоду, что совсем конфликт назрел, решили разъехаться. Разъехались, вроде как вышли из конфликта, но обида-то осталась. Вот как, что делать и как быть с этим? Как с собой работать в этом направлении?
Пока... Хорошо, хорошо. Но пока ум связан с ценностями пола, тела физического, которое мы имеем, мы не сможем ничего сделать. Если вы считаете себя женщиной, это трудно. Если так хотите себя чувствовать, всегда. Я женщина, и все, на этом вы стоите. Вы ничего не сможете сделать. Наоборот, ваш гнев будет храниться. Будет там тлеть и будет вспыхивать время от времени. Это хранилище, это отождествление хранилища всех наших анарт. Они там в форме семян, в форме тлеющих углей, которые пища появляется, тут же проявляется. А что это? Я женщина, я мужчина. Что в семье происходит? Я женщина, я требую того, 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 уважения, любви и заботы. Да я мужчина, я требую, чтобы меня подчинялись. Меня, и вот все на этом держится. На этих отождествлениях в семье происходит. И обиды все телесные только. Ну, такой брак. Ну, материалистичный. Телесный. А что же вы ждете от телесных отношений? Должны заранее знать, что это кончится болью. И никто в этом не причина. Главная причина во мне. На кого обижаться? Я пришел в сознание Кришны зачем? Чтобы избавиться от этой телесной концепции. При этом никто же не уничтожает эту... Это тело, этот пол уже сохраняется, но он сохраняется чистым, без ложного эго. Зачем конфликт, если есть уважение, допустим? Зачем конфликт, если вы вместе друг другу помогаете продвигаться духовно? А откуда они возьмутся, конфликты? Потому что не будет места. Но если вы ищете чувственное удовлетворение, как мужчина, как женщина, то это никогда не кончится. Ни в одном браке, ни в третьем, ни в пятом, ни в десятом. Сейчас модно женские клубы создавать, там быть женщиной. Может быть, но там должна быть причина, это духовное вкладываться туда. Иначе зачем эти клубы нужны вообще? Чтобы стать красивее, привлекательнее, благость, нечище, может быть, тоже хорошая культура. Но ваше сознание должно быть духовным. Вы женщины, хорошо. Философия для вас будет труднее, отношения для вас будут сильнее влиять. По жизни так будет устроено. Хорошо. Но у вас есть одно преимущество, большое преимущество. Можете полюбить Кришну сердцем быстро. Без всякой философии особенно. Просто встретив садху, можете проникнуться и все. Легко. Пока мужчины еще поймут, что происходит, вы уже можете чувствовать. Если, конечно, вы не эгоистичны до такой степени, что... Только о себе думайте, о своей семье, о своем муже, о своих детях, и все. Поэтому у вас есть преимущество, пользуйтесь им. Вы думаете, что вы женщина? Вы не женщина, вы души. Вот сейчас с позиции этого класса я должен сказать это. Если вам нужен психолог, который именно разберет тонкие сексуальные отношения мужчины и женщины, и все причины там находятся, это другой вопрос. Может быть, кому-то нужна такая помощь, нужна тоже такая помощь. Но корень в другом. Все причины конфликта – это сексуальная энергия, тонкая или грубая. Неудовлетворение возникает, когда вожделение удовлетворяется, возникает гнев, разлад наступает. Это единственная почва. А сегодня женщину учат быть сексуальной именно. Обучают, готовят к этому. Для брака, для отношений с мужчиной, с мужем. Должна быть сексуальной, привлекательной. Вот об этом речь идет. Пожалуйста, не идите этим путем. Сексуальность есть в духовной жизни. Да, если мы поднимаемся на такой уровень, как о чем Господь Читание говорил, это тоже есть. Вы всего себя можете вручить Кришне. Это также подобно тому, как в сексе противоположный пол друг другу себя полностью отдает. Во всех отношениях. Но это телесное, извращенное представление о любви. Но то, также можно себя целиком вручить, все чувства, все Кришне. А то же самое. Но тогда вы уже не будете ходить обиженными ни на кого. Опять же, выбор. Выбирайте, что же мы выбираем. Мужчинам легче, может быть, понимать философию. Если бы они ходили регулярно на классы Бхагаватам, еще бы изучали философию сегодня. Сегодня мужчины как бы теряют эту способность. Только брамачарии, как бы, серьезно. А грехасти, они увлекаются кармической деятельностью, они под влиянием женских чар находятся. В основном. Вот и все. Вот встречаются два самолета на одной высоте. И мы не знаем, что с таким браками делать, если такой брак. Тут еще такой город, отдыхающий, кругом, голые ходят. Весь город голый ходит. Весь. Этот преданный медитирует. Конечно, нужно быть осторожным. Откровение за откровение, так? Так, все, у нас больше вопросов. Последний вопрос у нас.
Спасибо большое за лекцию, Хари Кришна. Как вот служить Кришне, если не хочешь ему служить? И деятельность в том числе посвящать ему, если не хочется. Вот, на самом деле, если внутрь глубоко заглянуть. Я знаю ответ, что нужно слушать тех, кто хочет служить Кришне. А что если вот уже прошло сколько-то лет, и это не помогает, все равно не хочется служить Кришне?
Да, а зачем служить ему? У него так все есть. Хорошо живет. Ты об этом думаешь, нет? Или ты думаешь, что...
Не хочется делать.
Не хочется делать, потому что Кришне не интересно то, что ты делаешь, да? Ты об этом думаешь? Так считаешь? Ну, то есть причина же должна быть какая? Либо ты чувствуешь, что ты неинтересна Кришне, либо Кришна тебе не интересен. Тогда что тебе интересно? Почему ты служишь?
Пытаюсь что-то делать для материального счастья.
Ну, давай. Давай. Когда достигай чего-то. Что ты хочешь? Семью? Деятельность? Деятельность хочешь? Материальную какую-то, да? Деньги зарабатывать? Или именно вот...
Славу.
Ну, да, почему нет? Слава – хорошая энергия. А деньги – хорошая энергия. Он просил Кришну, у него много. Как раз ты, наверное, пути. Один преданный спрашивал у меня давным-давно, как? Я говорю, я сильно хочу славы. Сильно хочу славы, я хочу проповедовать там, наверха где-то. Я говорю, ну давай, действуй. В чем сомнение? Сейчас он там проповедует, наверха. У него очень большая слава. Ты знаешь всех. От тебя что скрыть можно? Он сразу догадывается, как у меня сегодня. Он этого хотел, наверное, стеснялся сначала, думал, что это все материально, сейчас он там хорошо проповедует. Очень хорошо, да? Никто не против? Кто-то против? Благословите, пусть достигает, что находит в служении Кришне. Будешь известный, богатый. Только про Кришну не забудь, хорошо? Вот, хотя, я думаю, у тебя все по-другому сложится. Потому что на самом деле ты мне соврала. У тебя другие желания в сердце. Ты хочешь быть очень близкой к Кришне. Вот почему ты это спрашиваешь. Да. Это желание тебе должно исполниться будет в свое время. Кришна любит женщин. Они всегда говорят какую-то неправду. Им интересно. Они говорят одно, думают другое. Ну, говорят, а это я говорил, несерьезно вообще, оказывается. И они всегда играют с мужчинами. И так устроены женщины. Сейчас ты тоже немножко играешь. В сердце у тебя есть это желание быть близкой к Кришне. Это ты не скроешь. Кто-то дал тебе это семя бхакти в сердце. Теперь будешь с этим жить. Хорошо. Шла Прабхупада ки.